Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социально-психологических изменений, о будущем, которое уже наступило. И многим россиянам это наступившее будущее является в довольно таком опасном своем виде, опасном своем обличии, нежелательном, так скажем, различными объявлениями о том, что будет с их пенсией. Потому что если посмотреть те публичные заявления, которые звучат последние несколько месяцев, потому что обсуждается и повышение пенсионного возраста, и отмена накопительной части пенсии уже, по-моему, 3 раза была сделана, и вопрос о том, что не будет индексации пенсионных выплат. В общем, вопрос о том, что с пенсиями россиян происходит что-то странное и нежелательное. У нас в гостях сегодня человек, который считает, что в будущем пенсии не будет вообще. То есть, что следующее, как говорилось, что следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме, а вот следующее поколение русских людей будет жить без пенсий. Так что хотелось бы об этом обо всем поговорить подробнее. Владимир Назаров, директор научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации. Добрый день.
Владимир. Добрый день.
Ну, давайте сначала обрисуем как бы проблему саму по себе. Потому что, как я понимаю, проблема – это старение и то, что как, в России уже достигло этот уровень, что один работающий содержит одного пенсионера.
Нет, мы еще не достигли этого уровня. У нас сейчас пока 1,3 землекопа на одного пенсионера. То есть на одного пенсионера приходится 1,3 человека, за которых в полном объеме работодатель уплачивает страховые взносы в пенсионный фонд. Но вот к этому соотношению 1:1 мы подойдем уже в середине 20-х годов.
А в западных странах уже, по-моему, там больше?
Нет, конечно же нет. Распределительная система, которая доминирует вообще почти на всей нашей планете, она не может более-менее устойчиво существовать при соотношении хуже, чем 2:1. То есть на одного пенсионера должно приходиться как минимум 2 работающих. Если соотношение у вас хуже, эта система начинает испытывать большие проблемы, из которых почти все страны выходят через повышение пенсионного возраста.
А производительность труда, рост производительности труда и то, что вообще сейчас людям деньги начинают раздавать, все эти вертолетные деньги и прочие вещи?
Рост производительности труда – это отличная штуковина в борьбе с бедностью. Вы действительно можете обеспечить тот или иной уровень дохода значительным слоям населения, в этом нет большой проблемы. Проблема пенсионной системы в другом. Она обещала не только борьбу с бедностью, она в развитых странах, да и в России тоже, обещала заместить утраченный заработок. А вот с этим она справиться не может. Здесь какая бы у вас производительность труда ни была, вам все равно критично важно соотношение работающих граждан и тех, кто получает пенсию.
Но в России эта проблема еще больше, чем в остальном мире. Я понимаю, что в России то, что вы говорите, распределительная пенсия, но Россия же вообще, в принципе, распределительный принцип государства, распределительный принцип бюджета, и это вопрос пенсии пенсионеров, это огромный политический вопрос.
Более того, к началу 20-х годов, вот я абсолютно уверен, что на выборах 24-го года у нас половина голосующего электората будут пенсионеры.
Ну вот как в этих отношениях сейчас поступать правящему режиму, как поступать Министерству финансов, Госдуме, президенту?
Ну, мы, к сожалению, немножко сами себя загнали в тупиковое положение, потому что мы очень долго оттягивали пенсионную реформу. По-хорошему, нам уже в 2002 году надо было объявить о повышении пенсионного возраста и в 2007 году начать повышать пенсионный возраст. То есть мы, условно говоря, опоздали минимум на 10 лет, а скорее всего больше. Тяжело, но необходимо, мне кажется, все-таки проводить те реформы. Без них мы никуда не пойдем. Но проводить их надо, объясняя людям, что это делается не для того, чтобы отнять у пенсионеров что-то и потратить это на дворцы, яхты и что-нибудь наиболее бесполезное. А это делается в интересах наиболее нуждающихся слоев населения. Потому что наши люди, вот военные, милиционеры выходят на пенсию там, в 40-то и в 45 лет. Женщины выходят в 55 лет. При этом все массово работают, получают более-менее неплохие зарплаты. Ну, кто хуже, кто но лучше. Но 80-летние в большинстве своем случаев в нашей стране не работают. И пенсии их действительно низкие. И им пенсии действительно не хватает на жизнь. То есть если для людей 55-60-летнего возраста пенсия – такой бонус к заработной плате, вот мы работаем, ой, как здорово, мне 55 лет, а мне государство вот еще такую прибавку дало. Кто откажется там от 10-15 тысяч рублей? Никто. Здорово, здорово, хорошо, хорошо. Но это не вопрос жизни и смерти. А вот для человека, которому уже там больше 70, он физически не может работать, или это одинокий человек, или ему не хватает на лекарства, вот эти люди у нас в чудовищном положении. И мы, размазывая кашу по тарелке, фактически не достигаем основной, главной цели – борьбы с бедностью. А это важно. И мне кажется, что если так объяснять людям и действительно потратить деньги на лекарственное страхование и на повышение пенсии более пожилым пенсионерам, что необходимо, мне кажется, люди поймут.
То есть, что, по-вашему, должно быть? Повышение пенсионного возраста и избавление от вот этих вот двойных заработков, люди, которые зарабатывают и одновременно получают пенсию?
Да, очень мягкое, правда. Вот, повышение пенсионного возраста, да, очень мягкое, постепенное, и такое же мягкое избавление от двойных заработков. Потому что есть у нас категория людей, которые работают явно не от хорошей жизни. Для них это тоже средство борьбы с бедностью. Поэтому если мы немедленно, буквально вот с 1 января, лишим всех работающих пенсии, это приведет к очень неприятным последствиям. Многие начнут работать в тени, многие скатятся за черту бедности. Поэтому можно выбрать ряд категорий граждан, например, учителя-врачи. Они защищены указами президента. Они в соответствии с указами президента, их заработные платы подтягиваются под там, две средних, под среднюю заработную плату. То есть это явно не самые обездоленные. Вот к ним можно жестче, что, ребят, если вы работаете в бюджетном учреждении учителями и врачами, то пенсию вы не получаете. То же самое к военным, то же самое к госслужащим. Для госслужащих это уже сделали. В отношении остальных людей, у них не такие особо высокие пенсии. Мне кажется, что то решение, которое принято было в этом году о неиндексации пенсии работающим пенсионерам, это максимально жесткое, что можно делать в отношении большинства категорий населения.
Ну и я слышал, что также идеи есть отказа от пенсии для тех, кто работает в государственные муниципальные служащие, что если они получают по основному месту работы заработок, то им не платится пенсия.
Да, этот закон уже принят. Это уже так.
И второе, что если человек зарабатывает больше 1 000 000 рублей в год, то тоже ему не положена пенсия.
Эта идея не прошла. Это была тоже одна из идей, которую предлагали эксперты, чтобы не платить пенсию вот, миллионерам или хотя бы часть пенсии. Но, к сожалению, вот оказалось, что среди ряда лиц, принимающих этих решений близких к ним, очень много миллионеров.
Ну уж миллионеры. 1 000 000 рублей в год – это не такие, это сколько это там?
Это 80 тысяч в месяц. Но если у вас обычная пенсия, 10-15 тысяч рублей, для вас это не критично. И тем более у нас этих людей, в общем-то, не так много. У нас после 40 тысяч рублей пирамида заработной платы напоминает уже не пирамиду, а некую антенну. То есть у вас идет радикальное увеличение. То есть людей на пороге, для которых это действительно чувствительно, вот я получаю 83 тысячи, вот да. Людей, которых именно 83, их очень мало. Все растянуто по огромной вертикали, по вертикали. То есть кто-то много людей получает гораздо больше, много людей получает гораздо меньше. То есть либо основная масса не попадает под это решение, а для всех остальных это нечувствительно.
Ну да, это такой порог для них не критический. Все же, что делать с пенсиями для военных, для огромной части? Ну то есть я еще раз пытаюсь это привязать к социально-экономической структуре российского общества, где, собственно, сколько, 100 миллионов бюджетников, да, по большому счету, если посмотреть.
Ну, ну нет, если с пенсионерами людей...
Махнули, конечно.
Нет, но это вот как вот эта вот статистика Кордонского, которая говорит, нет, если посмотреть людей, которые не бюджетники в чистом виде, да, а зависящих от выплаты пенсий. То есть это люди, работающие в бюджетной сфере, плюс пенсионеры, плюс большая все сословие власти, плюс огромная силовая корпорация.
Ну, да, если, конечно, мы возьмем домохозяйство, то почти в каждом домохозяйстве мы обнаружим либо пенсионера, либо бюджетника, либо...
То есть какой-то государственный доход.
Какой-нибудь государственный доход мы, наверное, почти в каждом домохозяйстве обнаружим.
Ну, то есть, и вот эти-то люди, они в результате, ну, так скажем, пользуются льготами, которые государство больше уже не сможет обеспечивать.
По сути, да, но должно быть постепенное свертывание этих льгот в обмен на что-то. К сожалению, мы часть этих обменов уже пропустили. Вот когда принимались указы президента о повышении заработных плат учителям и врачам, именно в это время не худо было бы как раз и решить этот вопрос о двойных выплатах именно для работающих учителей и врачей, что вот, ребят, вот вам повышают заработную плату, но в обмен забирают ту льготу, которая давалась вам в 90-е годы, ровно тогда, когда у вас не было заработных плат. Тогда как раз ввелась эта досрочная пенсия для учителей и врачей с целью хоть как-то удержать. Вот заработной платы не было. И задача была хоть как-то удержать людей в школах и в больницах, чтобы они не разбежали все. Вот была повешена эта морковка, что вот, ребят, вы имеете право выйти на пенсию раньше, чем остальные, получите эту пенсию, главное, дотерпите, дождитесь, что-то вам государство даст. Но это не самое эффективное решение, во-первых, потому что мы платим людям, потому что они достигли вот 55-летнего возраста в случае женщин. Даже вот в случае досрочников еще более раннего возраста, там, 45-летнего возраста. Ну, это странное решение. Надо платить за то, что человек учит детей. Это здорово, за это надо платить деньги. А не за то, что он почему-то достиг 45-летнего возраста. Мы тоже за него рады, мы поздравим его, там, надо его поздравить с днем рождения, пожелать всего лучшего и долгих лет жизни. Но это не значит, что надо нестись всем обществом и давать ему какое-то пособие, которое скорее ориентировано наименее обеспеченных граждан.
А вот различные корпоративные, военные пенсии, вот как с этим быть? Это же тоже огромные, это миллионы и миллионы людей, если взять весь большой отряд силовиков.
Их, их пенсионеров действительно порядка 3 миллионов пенсионеров, получающих такую роду пенсии. И, на мой взгляд, их пакет тоже надо переструктурировать. Об этом, к сожалению, очень мало кто говорит. Мы больше вот пенсионный фонд говорит, что это вообще не мои люди, я к ним не имею никакие отношения, я же в Минобороне.
Ну да, это же Минобороны.
И слава богу. Да. Поэтому, когда обсуждается пенсионная проблематика, почему-то про них все им забывают. А ведь это действительно огромная армия, которая получает гораздо более высокие пенсии, чем остальные люди. И по-хорошему их пакет тоже должен быть переструктурирован. Почему? Потому что они в массе своей продолжают работать. То есть, вот, уходя на пенсию там, в 40 лет, мало кто, честно говоря, на нее живет. Да, а все где-то работают. Многие, кстати, очень хорошо работают. И опять-таки к ним надо применить дифференцированный подход. То есть тот, кто действительно подорвал свое здоровье на военной или службе, он должен выйти на пенсию по инвалидности. То есть если он уже не может работать, надо действительно заплатить нормально человеку, который для своей страны отслужил, подорвал здоровье, не может работать. Нужна ему нормальная пенсия по инвалидности, достойная. Но если он продолжает работать, если он работает, надо потратить деньги на его переобучение, надо дать ему хорошее выходное пособие, но не пенсию. Он продолжает работать, он нормальный член общества, причем тут пенсия.
То есть речь еще должна идти, видимо, и о переподготовке людей, о том,
абсолютно,
что вот этот пакет должен идти
особенно
военных.
Это качественно другой социальный пакет. То есть не надо этих людей бросать просто вот так вот на улицу вышвыривать, но необходимо понять, в чем человек нуждается. Если это переподготовка в образовании, значит, тут должны быть специальные курсы, зеленый свет во все вузы, образовательные кредиты. Вот я сторонник больше образовательных кредитов. Какие инструменты должны быть? Пенсия – это все-таки сильно устаревший институт.
Вот об этом как раз поговорим во второй части нашей программы. Напомню, что у нас в гостях Владимир Назаров, директор научно-исследовательского финансового института Министерства финансов. программа «Футурошок». В студии Сергей Медведев. И в гостях у нас Владимир Назаров, директор научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации. Пытаемся заглянуть в то немного пугающее будущее, когда у россиян не будет пенсий. Владимир, а когда этот момент наступит? Вот в ваших статьях я читал, что уже где-то к 2070 году уже...
Ну, во-первых, мы это увидим вначале в развитых странах. То есть мы увидим, как это работает вначале в других странах.
То есть весь мир идет к отказу от пенсий?
Весь мир вынужден будет прийти к этому, потому что сокращается как возможность общества содержать такую пенсионную систему, так и потребность в ней.
То есть те, кто родился сейчас, они уже вот в последние десятилетия, они уже вообще не будут знать, что такое пенсия?
Абсолютно. Я в этом абсолютно уверен. Во всяком случае, про развитые страны это я, можно сказать, гарантированно.
Пенсия – это вообще некий временный феномен, который существовал только в индустриальном обществе?
Да, абсолютно так. В аграрном его не было, потому что аналогом пенсии были дети.
Семья.
Семья, да. Семья поддерживала людей. В индустриальном, когда человека оторвали от земли, действительно возникла необходимость создать такого рода пенсионную систему. Но это было совершенно другое общество. Тогда люди в основном занимались физическим трудом, не умственным. Было абсолютно четко понятно, что в Германии 1889 года человек в 70 лет, как правило, не может стоять у станка. Это понимание было очень твердым. И поэтому и пенсионный возраст был 70 лет. Сейчас же мы видим, что...
То есть Германия пионером была в обновлении
Германия была пионером в создании такой распределительной системы. Еще причиной было то, что они боролись с социалистами и пытались укрепить роль германской государственности в защите трудящихся.
Перехватить повестку дня.
Перехватить повестку дня, да. Сейчас это становится все менее актуальным. Мы не знаем, когда человек... окажется невостребованным на рынке труда. То есть он может потерять трудоспособность и в гораздо более раннем возрасте, а может быть востребованным там и до 100 лет и больше. А более того, современные методы медицины позволяют снова вернуть человека на рынок труда и позволяют продлить его трудоспособность. То же самое говорится об образовании. Образование тоже позволяет раньше человек учился в школе, условно говоря, и дальше шел на завод, и образование вот на том почти и заканчивалось. А сейчас же человек учится всю жизнь. И непрерывность образования позволяет ему продлить его трудовую деятельность. Понятно, что эти процессы очень постепенные, что если каждый на себя это поимеет, то, условно говоря, для профессора в Кембридже то, что я говорю, это уже давно реальность. И для него пенсия – это бессмысленность, которая рудимент старой эпохи. Для человека, который работает на заводе в каком-нибудь Пикалево, конечно, то, что я говорю, может вызвать, грубо говоря, отторжение, потому что сейчас или металлургическое производство, потому что он по-прежнему стоит в этом цеху в горячем, по-прежнему вдыхает все эти пары отравления, его здоровье действительно будет подорвано, к сожалению. Но таких производств с каждым годом будет все меньше, меньше и меньше. И доля таких, доля людей этих в населении тоже будет уменьшаться. Поэтому на длительных горизонтах, если мы говорим о перспективе 1975 года, конечно, даже в наименее развитых странах это будет изжито.
А как вообще будет выглядеть? Вот что, одновременно пойдет процесс, так скажем, расширения активной деятельности человека, да? То есть человек будет активен и в 55, и в 65, и в 75, и дай бог там 85 лет. Что, и все будут у нас общество вот этого третьего возраста, работающих пожилых?
Более того, они с какого-то момента физически, физиологически они будут отличаться от более молодых.
То есть за счет
развития медицинских технологий. Уже сейчас, если мы смотрим на людей в западных странах или просто на людей, которые за собой следят, мы не видим безумной разницы людей 80-летних и 60-летних. То есть 80 лет многие действительно выглядят как в 60. Более того, у меня есть такая шутка, что вот чем отличается аграрное общество от индустриального или от постиндустриального. В аграрном мечта была наесться досыта, в индустриальном мечтой было купить хороший автомобиль, а в постиндустриальном мечта выглядеть в 100 так, как в 60.
идет все больше интеграция людей в рабочую силу, ну а будет ли столько работы вообще? Армия людей пожилого возраста, которые вдруг снова будут вброшены в рабочую силу, найдется, что делать там? Потому что я думаю, что одна из задач пенсии – это то, чтобы как бы держать людей, ну, чтобы они были участниками потребительского общества, да, накачка потребления идет, но при этом они и также решаются проблемы безработицы.
Есть такая действительно интеллектуальная ловушка, но это не так. Вся история человечества показала, что у нас научно-технический прогресс периодически вытесняет людей из каких-то сфер. Ну, первый пример, когда это было очень ярко, это овцы съели людей в Великобритании, когда аграрный труд людей на пашнях стал очень неэффективен. Эффективно было все эти пашни сделать лугами, запустить овец и делать отличный английский текстиль. Масса людей были согнаны в результате огораживания с этих земель. Но мы видим, что сейчас, что потом эти люди нашли себе применение там на фабриках, заводах. То есть они никуда не делись, население на Великобритании.
То есть тот же самый прогресс изобретает новые сферы человеческой деятельности.
Конечно, абсолютно так. И более того, вот то, что вы говорили, происходило в 60-е и 70-е годы в развитых странах. Были вот эти вот восстания молодежи, которая не могла себя никуда деть. И правительство тоже не понимали, что нам делать в этой ситуации. И некоторые не совсем умные правительства делали ровно то, что вы сказали. Они снижали пенсионный возраст, стараясь вытолкнуть пожилых с рынка труда, чтобы молодежь заняла их место, и все было у них замечательно.
И большие очень откупные давали, да, старикам?
Да.
Вот я, скажем, в Германии какое-то время прожил, там, что такое выход на пенсию, обычный, да, контингент владельцев Мерседесов – это пенсионеры, потому что, как мне рассказали, человек, выходя на пенсию с первой большой выплаты, берет даже иногда и не кредитный, да, как некую такую долгосрочную инвестицию, покупает тот самый символический Мерседес. Складывается такая структура общества, где государство просто закачивает деньги, ну, стариков, пожилых людей, чтобы они как бы не мешали и потребляли.
Но, как показала практика, это ни к чему не привело. Потому что там, где была высокая безработица, она высокая осталась. И не пенсионный возраст определяет безработицу. Потому что, ну, исследования показывают, что у пожилых и молодых у них разные компетенции. В разных сферах локализуется их занятость. И прямого замещения, что если вот сейчас всех пожилых задержать на рынке труда, увеличение молодежной безработицы не произойдет. Ровно и обратное, что если выгнать всех пожилых на пенсию, молодежная безработица сразу не исчезнет. Но все ваши меры, которые направлены на вот такое регулирование рынка труда, они будут приводить только к одному. У вас будут падать темпы экономического роста.
Ну, вот давайте еще раз представим будущее, где, значит, человек, там, если брать через 30, 40, 50 лет, работает, так скажем, до гробовой доски, до последнего дня своей жизни он так или иначе работает. Ну, а что ему государство может обеспечить в данном случае? Страховки медицинские или что?
Да, абсолютно. То есть в ближайшие там полстолетия медицинское страхование будет гораздо более актуально, чем пенсионное, потому что по медицинскому страхованию риски гораздо больше и менее прогнозируемые для человека. В части пенсионного обеспечения человек может, в принципе, планировать, он может понимать, что если я веду нормальный образ жизни, не ссорюсь там со своими родными, что если я постоянно там работаю, повышаю свою квалификацию, то, в принципе, я могу работать сколько угодно долго. Если же я захочу сделать какой-то перерыв, я, в принципе, знаю свой уровень потребления, я могу копить, если я более-менее обеспечен. И более богатое общество уже накапливает некоторые ресурсы. Действительно, когда в развитых странах пенсионеры выходят на пенсию, многие из них имеют и собственные неплохие сбережения. В здравоохранении же риски абсолютно непредсказуемы. Вы вот сегодня более-менее здоровый человек, а завтра вам нужна операция на $1 миллион. И здесь, конечно же, нужно вмешательство общества, страховых организаций в помощи людям. Это будет очень актуально. Поэтому, на мой взгляд, акцент действительно вот в ближайшие 50 лет будет смещаться, что сфера пенсионная будет скукоживаться в развитых странах, она будет сжиматься, а сфера здравоохранения, наоборот, будет разрастаться, потому что потребность в этих технологиях будет все больше и больше.
И, соответственно, государство будет роль регулирования регулятора будет заключаться в том, что будет обеспечиваться медицинская страховка.
Да, роль государства именно в том, чтобы обеспечить трудоспособность человека как можно дольше. Вот государство будет сосредотачиваться именно на этом. И в каких-то экстренных случаях это действительно страховка от бедности в случае нетрудоспособности. Если все мы, как общество, провалили свою задачу как человек, то есть ничего не удалось ни сберечь, ничему не удалось научиться, плохое здоровье, все плохо, детей нету, то, конечно, такому человеку надо прийти на помощь, но это именно страховка от бедности в случае нетрудоспособности. Это радикально другие деньги, это дешево. И сейчас в некоторых развитых странах это артикулируют как гарантированный доход. То есть вот идея гарантированного дохода, она разыгрывается не только ультрасоциалистами, популистами, но и вполне вменяемыми людьми, как именно способ заменить целый ряд льгот, пособий, которые дестимулируют человека к чему бы то ни было, на вот такой гарантированный доход, чтобы человек был спокоен, что если с ним что-то плохое случится, о нем позаботится. Ну а все, что сверх, ну сам кузнец своего счастья.
Ну, то есть хотя бы минимальная какая-то страховая сетка, страховочная сетка,
да,
что если
да.
человек упал. Ведь потому что я думаю, что вот у вас пару раз здесь слово «семья» прозвучало, я думаю, что это осталось где-то совсем в прошлом, в аграрном обществе, когда человек по старости может рассчитывать на помощь семьи. Сейчас с всеми новыми тенденциями распада традиционной, да, нуклеарной семьи, child-free, так сказать, свободный гражданский брак, и дети рано уходят из дома, человек же больше не может полагаться на семью.
Мне кажется, что индустриальное общество было противником семьи, а постиндустриальное общество дает нам свободу, оно дает нам выбор. И в постиндустриальном обществе, кстати, вот традиционная семья имеет гораздо больше шансов выжить и процветать, чем в индустриальную эпоху. И я думаю, что семья будет крайне востребованным институтом в постиндустриальную эпоху, несмотря на все,
что сказали. В том числе как социальное страхование?
В том числе как социальное страхование.
То есть мы возвращаемся к этой старой аграрной модели, когда пожилые родители живут за счет своих детей?
Не думаю так. Скорее, отдельные члены семьи за счет друг друга в разные периоды. Вот кому-то надо переобучиться, этому человеку может быть и 80 лет. А дети, его, допустим, 50-летние дети, в это время постоянно работают. Почему нам не скинуться на переобучение нашего 80-летнего отца? Почему нет? Равно как и, условно говоря, первый взнос на образование, первый, допустим, взнос на образовательный кредит вносится родителям. Очевидно, что у детей вряд ли есть накопление, чтобы сделать этот взнос, если мы перейдем в основном на кредитную схему образования.
Ну, понимаете, то, что вы говорите сейчас, это, в общем, для очень многих наших слушателей звучит как пугающая перспектива, что работал человек все лето, всю жизнь, а 80 лет еще на что-то надо будет переучиваться, искать новую работу и арбайт на
Та работа, которая ассоциируется у нас со словом рабство, она тоже уходит в прошлое. В будущем только работа, приносящая удовольствие, будет востребована, потому что только если вы получаете удовольствие от своей работы, вы можете быть наиболее эффективным. А неэффективные люди в новом обществе не нужны. Поэтому это будет общество счастливых работников, то есть люди, которые получают удовольствие от своей работы.
Прям неэффективные люди в новом обществе не нужны, прям, знаете, так страшновато от этих. А вдруг судьба доведется оказаться неэффективным человеком.
Но тогда вам помогут пособие по бедности в случае нетрудоспособности. Гарантированный доход.
Это либеральные идеи, то, что вы здесь проводите?
Так скажем, это компромисс ультралибертарианской мысли с нашей постсоветской действительностью.
Постсоветской действительностью, да, которая рождает нынешние форматы, так скажем, демонтажа советского социального государства и те, в общем-то, интересные перспективы, которые открываются нынешним и будущим пенсионерам. Обсуждали мы с нашим сегодняшним гостем, напомню, это был Владимир Назаров, директор научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации. Меня зовут Сергей Медведев, это программа «Футура Шок». Слушайте радио «Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. «Радио Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 720, 15 195, 17 850 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».